Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Китай. Китай сегодня наша тема. Вторая экономика в мире. При этом она продолжает расти, причем теми темпами, которым позавидуют и некоторые развивающиеся страны. Китай все выше поднимает голову абсолютно во всех международных вопросах. От самых каких-то низовых до космоса. Не считаться с мнением Пекина уже не может ни одно государства в мире. При этом Китай, а если точнее, китайские деньги, они всплывают буквально всюду, во всех уголках Земли. Смотрим мы новости о Центральной Азии, интересы Китая, проект «Один пояс, один путь», Европа, та же самая история, еще и многомиллиардные инвестиции во все, что угодно. Латинская Америка, ну, допустим, Китай, Венесуэлу кредитуют, как минимум, нефть взамен оттуда возят, Африка, ну, с восточного побережья, более географически близкого к Китаю, его интересы начинают уже распространяться вглубь, вот африканисты нам говорят, что и там до линии Сахеля уже доходят и туда, в центр Африки, и на юг, и на север. Все это называют экономической экспансией или такой тихой экспансией. Вообще это в какой-то степени восточный стиль, действовать вот так вот незаметно, но при этом эффективно. Но главный вопрос, пойдет ли Китай дальше в политическую и культурную экспансию? А если да, то с какого региона начнет? С Азии, где все более понятно и более близко? Или есть еще какие-то варианты? И пойдет ли вообще в такую экспансию? Вот сегодня об этом пойдет у нас речь. В гостях у «Радио Спутник» китаист, профессор факультета мировой экономики и мировой политики, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Корнеев. Андрей Неязович, приветствую вас.
Добрый день.
Андрей Неязович, но для начала давайте проясним, что у нас с российско-китайскими отношениями. Они декларируются как партнерские и как равные. То есть нет понятия там старший, младший брат там, или еще что-то, или еще что-то.
Нету, да, такого.
Вот. Но при этом мы можем увидеть, например, в новостях, да, или где-то в каких-то аналитических заметках, в профильных изданиях, там размышления на тему «А по пути ли нам с Китаем, а может быть, вот там культурно-цивилизационно нам ближе с Европой, а то даже и с Соединенными Штатами». Ну и если брать уже внутренние какие-то вопросы, доносятся иногда новости с Дальнего Востока. Китайцы все заполонили, потихоньку все скупают, и лес вывозят, и земли обрабатывают, и люди работящие, но как бы многих это пугает. Так вот, что у нас за отношения?
Ну, вы сразу много вопросов поставили. Я начну, наверное, с такой констатации, которую наши лидеры двух стран тоже неоднократно озвучивали в последние месяцы и последние несколько лет. Звучит буквально так, что наши отношения переживают самый лучший период за, ну, наверное, за много десятилетий. Это, в принципе, правильно. Официальная такая вот формулировка, которая у нас существует, это отношение всеобъемлющего стратегического партнерства. То есть это не союз, это не какой-то вот идеологический или, так сказать, вот как в 50-е годы прошлого века союз двух коммунистических партий, которые строят коммунизм. Нет, это гораздо более зрелые отношения в том смысле, что мы на своем горьком опыте научились, что вот эта идеология может завести куда-то не туда, и поэтому это отношение двух партнеров, которые, во-первых, дружат и сотрудничают не против кого-то, а ради того, чтобы реализовать тот огромный потенциал, который есть у двух соседей, с такой огромной границей и с такими богатыми отношениями в истории и с возможностями. это стратегическое партнерство, как я уже сказал, не направлено ни против какой-то одной страны или какого-то объединения стран, но все-таки оно имеет свою какую-то направленность, оно направлено или как бы заострено на то, чтобы в международной политике мы вместе защищали роль Организации Объединенных Наций, роль международного права, выступали бы против попыток любых стран вмешиваться во внутренние дела под какими-то предлогами. Вот это как бы такая рамка, которая позволяет, и в то же время вот эта формула стратегическое партнерство всеобъемлющее, она, я уже сказал, что это не союз, да, она каждому из партнеров дает какое-то пространство для маневра и как бы дает нам возможность не лезть в какие-то, споры, которые нам, для нас, например, или для Китая не являются сердцевинно важными. Поэтому вот это, кстати говоря, постоянно дискутируется в последнее время вот на фоне очень усложнившихся отношений с Западом и особенно со Штатами. Не нужно ли нам перевести это партнерство на одну ступеньку выше? И у нас, в принципе, в ряде аспектов действительно, некоторые считают, складывается такой чуть ли не квази-союз, по некоторым аспектам военно-технических связей и так далее. Но все-таки мейнстрим наш и у нас, и в Китае, это то, что нам эта формула, этот формат стратегическое партнерство, которое недавно назвали всеобъемлющим, то есть это, более продвинутая стадия, это партнерство отвечает нашим интересам. Что касается того, что вы спросили по поводу Дальнего Востока. Угу. В принципе, вот эти страшилки, они на Дальнем Востоке России особенно были популярны в 90-е годы. И был даже один губернатор, который на этом свою популярность, раскручивал. Но все специалисты, которые занимаются, в том числе регионом Дальнего Востока, Сибири, они говорят, что такой проблемы не существует, что китайцы все заполонят. То, что, во-первых, быстро растет уровень жизни в самом Китае. И если китайские компании, китайские граждане и стремятся в Россию, они прежде всего стремятся туда, где большой и емкий рынок, то есть это, как правило, европейская часть России, где есть рынок для китайских товаров. А мы знаем, что Китай за последние годы совершил головокружительный, можно сказать, подъем. И от страны, которую люди еще моего возраста помнят, что Китай это была страна, которая, кроссовки, какие-то костюмы, такие повседневные товары, не очень технологичные. И он совершил скачок, можно сказать. Большой скачок, я не хочу говорить, то, что это события, которые многие помнят в отрицательном контексте. Он совершил этот скачок к положению страны, которая соперничает теперь уже с Соединенными Штатами по целому ряду самых прорывных высоких технологий. Не буду перечислять, это все, в том числе искусственный интеллект, телекоммуникации, биохимия, и этот список можно очень долго продолжать. То есть это страна, которая действительно вышла на совершенно новые рубежи. Буквально пока многие, оглядывались туда-сюда, а Китай уже, вышел на эти рубежи. Поэтому что можно сказать о Китае 2021 года? Это страна, которая, к юбилею правящей партии 1 июля этого года китайцы отмечают столетие КПК. И понятно, все ждали, что Китай достигнет немало достижений, в том числе те, которые я сказал. То есть это выход страны на самые передовые рубежи, что как раз и является одним из, не единственным, конечно, но одним из факторов чрезвычайного обострения отношений с США и коллективным Западом. То есть мы сейчас переживаем момент, некоторые так считают, самые худшие отношения Китая с США за последние 40 лет. Или 50 лет. Потому что 50 лет назад президент Никсон, тогда в разгар холодной войны, он решил, что надо подружиться с Китаем, с тем, чтобы, оказать такое стратегическое давление на Советский Союз. Можно долго спорить, сыграла эта роль, не сыграла в распаде СССР. Но так или иначе, американцы упустили момент, когда вот эта страна, которая тогда она была бедная, отсталая, ну, огромная, самая многонаселенная. И вот они упустили момент, когда они сами вырастили себе не просто конкурента, не просто страну, вот как когда-то Япония тоже в таком же положении была, но страну, которая по всем, буквально по всем сферам, по всем как бы параметрам, она претендует, ну, на то место, которое занимает сейчас Соединенные Штаты, как глобальный лидер.
А именно этим объясняются вот те шаги, которые, например, Трамп предпринял, находясь в президентском кресле, вот эти все санкционные меры, да, торговая война с Китаем, потом давление на такие крупные компании, как Huawei, это объясняется тем, что упустили момент и решили резко наверстать?
Или... Ну, видите, с какой-то точки зрения Трамп оказался не совсем правильным политиком. Правильный политик в Америке — это тот, кто говорит во время предвыборной одно, а потом делает все совсем другое. Он удивительным образом многие вещи, которые он действительно, так сказать, обещал, он это начал осуществлять. При Трампе действительно была попытка как-то договориться с Китаем, мы все помним, и даже подписали соглашение, первый, так сказать, этап этого соглашения, такого глобального. Но потом что-то пошло не так. И, в принципе, мы сейчас видим, что вот пришел Байден, который критиковал Трампа за вот эту, так сказать, слишком высокую антикитайскую риторику. Он говорил, что надо так более спокойно. Ну, и потом мы видим, что он практически унаследовал все основные параметры, ну, скажем так, в кавычки давайте поставим, антикитайской политики Трампа. Я не думаю, что ее можно считать антикитайской, но Трамп действительно как человек, ну, искренне исповедующий некоторые американские ценности, он действительно исходил из того, что Китай — это конкурент. Это конкурент на ближайшие 50, может быть, 100 лет. Поэтому он как бы действовал, ну, не так, как это делают политиканы, то есть он более откровенно формулировал то, что, в принципе, вот в глубинном американском государстве говорилось, ну, наверное, на протяжении последних 20 лет.
Давайте прямо с самых ближних соседей начнем. Китая. Вот нас интересует по-прежнему, что же происходит в Мьянме и как это связано с интересами Китая, потому что приходилось и в нашем эфире в том числе слышать версии абсолютно противоположные, чуть ли не полярные. Но вот вы согласны с одной из них, с тем, что гражданское правительство в Мьянме, которое находилось у власти, оно было достаточно прозападным и, возможно, нависала угроза того, что могут перекрыть доступ для китайских товаров. Все-таки Мьянма находится на море. Это один из выходов. Понятно, что у Китая множество коридоров, но им нужны все. Так вот, а военные у власти, они вполне как раз-таки устраивают Китай, и с ними можно будет договариваться.
Я согласен, что в целом Китаю больше выгодна вот эта диктатура армии, которая, как и в некоторых других странах Востока, это вот как бы Мьянма или Бирма по-старому, это классический пример государства, где военные — это не просто та часть истеблишмента, которая вот, ну, занимается военной. Это как бы, ну, государство в государстве. И для Китая, конечно, легче договариваться с этой частью политической элиты, но я все-таки считаю, что причина переворота не, ну, как бы, она не была... Давайте вот от теории заговора отойдем, что это вот Китай, ну, так сказать, подготовил. Я думаю, что там имело место внутренняя динамика. Кстати говоря, правительство Ау Сан Су Джи, известная очень фигура, про нее написано.
Нобелевский
лауреат, горы книг. Про ее отца все знают, что это отец независимой Бирмы, независимой Мьянмы. Но я как бы так бы сказал, что вряд ли они собирались, ну, как бы действовать исключительно в антикитайском ключе. Как бы речь просто о том, что вот сама эта внутриполитическая динамика, она привела к такому результату, который в целом, конечно, Китаю выгоден. Но я думаю, что при другом раскладе Китай бы, в принципе, нашел аргументы и, главное, инструменты. Как... Другое дело, что мы знаем, что вот самый знаменитый проект, который реализует Китай при нынешнем лидере, при Си Цзиньпине, это «Один пояс, один путь». И в продвижении китайской экономической экспансии даже те страны, которые, казалось бы, ну, достаточно лояльны и очень тесно сотрудничают с Китаем, по определенным аспектам они... ну, интересы не всегда совпадают, и вот Малайзия тоже такой же пример, когда Китаю пришлось идти на уступки. Кстати говоря, нужно отдать должное, что в ряде случаев Китай достаточно гибко действует, если они видят, что вот нарастает какое-то вот, ну, неприятие политики, они готовы сделать шаг назад, ну, опять же, для того, чтобы потом на новом витке сделать два шага вперед. Но, тем не менее, и Мьянма такой же пример, где... интересы Китая, они как бы, понятно, что элита Мьянмы, причем любая, и те, кто сейчас у власти, и те, кто был до них, они понимали, что это неизбежный сосед и неизбежный стратегический партнер. Поэтому они были готовы с Китаем сотрудничать. Ну, я думаю, что при любом правительстве в Мьянме Китай будет самым значимым внешним фактором для этой страны.
К Средней Азии тогда перейдем. Во-первых, Средняя или Центральная, может быть, так...
Отошли, да, уже от термина Средняя Азия.
Будет. Центральная Азия географически близка Китаю. Это, во-первых. Во-вторых, там проходят коридоры или даже коридоры...
Один
вот
из
этого,
шести.
Да, один этого из самого коридоров. Нового шелкового пути, один пояс, один путь, глобальнейшего проекта. И я посмотрел цифры, много достаточно должны денег некоторые республики. Узбекистан, если мерить в процентах от ВВП, 16%, Киргизия 20%, и вообще в абсолютных цифрах это больше 2 миллиардов долларов, и почти половина всех вообще внешнеполитических займов Кыргызстана — это китайские деньги. Каковы интересы Китая в этом регионе? Сугубо экономические или, учитывая близость к Синьцзяно-Уйгурскому автономному району, может быть, было... Кстати, если не ошибаюсь, там и казахи, и киргизы этнические проживают в том числе. Может быть, Пекину было бы, так скажем, спокойней, если бы там были какие-то лояльные правительства?
Вы знаете, что самое интересное, что примерно до 2000 года, вот, ну, это как бы такой консенсус, более или менее сложившийся в академической среде, считается, что Китай, ну, так не очень внимательно смотрел на этот регион. Да, конечно, развивались какие-то экономические контакты, и после возникновения этих новых государств, конечно, Китай с ними установил дипломатические отношения, но вот после 2000 года, 2000 год такой своего рода Рубикон, потому что в Китае была объявлена стратегия идти вовне, то есть идти в мир. То есть речь шла о том, что к этому времени китайская промышленность, которая до этого, ну, насыщала собственный рынок и работала, ну, с рынками развитых, богатых стран, Америка, Япония, то к этому времени накопилось такой потенциал у китайской промышленности, который позволял Китаю теперь уже развивать, ну, давайте, да, не будем бояться слова «экспансия» экономическая, в том числе и в Центральной Азии. Ну, напомню, что в Центральной Азии, ну, рынки, понятно, не очень емкие, но зато там огромный потенциал энергетических ресурсов, транзитный потенциал. Ну и потом вы правильно сказали, что это страны, которые примыкают к стратегически важной части Китая, Синьцзян-Уйгурский автономный район, который некоторые называют из-за богатства тех природных ресурсов, которые там сосредоточены. Как вот в Америке... Техас, а. Это как бы, ну... сосредоточение нефтегазовых. Но там как бы еще больше. Там и нефтегаз есть, и вся таблица Менделеева присутствует. И, ну, вообще стратегическая важность этого региона, она как бы видна уже из взгляда на карту. Поэтому с тем, чтобы обеспечить стабильность этой своей части Китай, конечно, должен развивать такие очень интенсивные отношения с соседями, тем более, что для Китая, в общем-то, этот регион, вот страны Центральной Азии, в силу того, что они когда-то были частью Советского Союза, то есть некоторые советские практики, они как бы, ну, близки или совпадают с теми, которые существуют в самой Китайской Народной Республике, благодаря тому, что сама Китайская Народная Республика в 49-м году была создана, ну, как бы вот, как некий проект перенесения многих практик Советского Союза. То есть в этом смысле слова, конечно, эти страны в чем-то близки Китаю. Как бы они понимают, как с элитами этих стран разговаривать, на каком языке, как находить к ним подходы. И вот я говорю, что в последние два десятилетия Китай, если вот в 90-е годы достаточно, ну, так спокойно и без особого интереса наблюдал, то он как бы вот устремился в этот регион, и мы видим, что ну, экспансия торгово-экономическая Китая, она действительно сделала, и цифры, которые вы привели, показывают, что Китай стал, ну, практически ключевым партнером этих стран, но хочу при этом заметить, что все-таки наличие таких многосторонних механизмов, как Шанхайская организация сотрудничества, как Евразес, ну или сейчас больше, более правильно говорить, Евразиатский экономический союз, это все-таки те механизмы, которые позволяют этим странам, ну, чувствовать, что они не так уж сильно попали в зависимость от одной страны. Вообще для всех этих стран, это уже не такой большой секрет, они как бы сами считают, что для них наиболее оптимальная политика не равна удаленности, это было бы неправильно, а скорее многовекторности. То есть сохранение тесных отношений с Российской Федерацией, ну, понятно, что с Китаем, как восходящая, может быть, даже в будущем сверхдержава, но также они стараются сохранить связи и с другими внерегиональными игроками, такими как Европейский Союз, как Турция, как Индия, ну и, конечно же, Соединенные Штаты, как неизбежный партнер для всех стран мира. Вот эта вот многовекторность, она, в принципе, она, так сказать, ее они не выпячивают. И понятно, что, ну, в разговорах с Китаем, например, все время идет риторика вот о близости культур, о необходимости шанхайский дух развивать, вот, ну, в шосовском, так сказать, измерении. Но когда они беседуют, допустим, с партнерами из Европы, они всегда подчеркивают, что для них важны еще и ценности такого общемирового характера. Поэтому, да, есть определенная озабоченность в этих странах, что не слишком ли мы сильно, ну, начали зависеть от одной только страны. И мне кажется, Россия в этом смысле, ну, для этих стран сохраняет очень большую значимость. Вы привели цифры задолженности, но нельзя забывать о том, что ежегодный вклад переводов граждан этих стран, которые зарабатывают деньги в России и переводят их домой, он, мне кажется, сопоставим с теми ресурсами, которые они получают от Китая. Поэтому я бы не стал, ну, преувеличивать. И тем более, что исторически эти страны, ну, если вспомнить события там 150-200 лет назад, непростые были отношения с Цинской империей, поэтому вот если всю совокупность факторов взять, я как бы далек от мысли, что, ну, что вот эти страны полностью оказались в зависимости. Нет, они как свои интересы стараются обеспечивать именно с точки зрения многовекторности.
А в какой-то момент может так случиться, у нас полторы минутки остается до паузы, что российские и китайские интересы в Центральной Азии друг на друга наложатся?
Ну, вы знаете, с точки зрения интересов наших компаний, это уже, ну, происходит. Действительно, есть, нельзя отменить фактор конкуренции. По некоторым позициям мы как бы уступаем китайским предприятиям, ну, с точки зрения ресурсов финансовых и, ну, и других моментов. Но в целом, если как бы вот взять, пока мне кажется, что мы ухитряемся какой-то баланс здесь соблюдать.
Да, а чем компенсируем?
Ну, мы тоже стараемся участвовать в экономических проектах на территории стран Центральной Азии и в тех сферах, где эти страны считают это обоснованным, стараемся и техническую и финансовую помощь предоставлять. Ну и все-таки, как я уже вот подчеркнул, вот эта вот многовекторность, она побуждает элиты этих стран, ну, стараться соблюдать вот этот баланс, который, кстати говоря, и подпитывает, например, многосторонние механизмы, такие как ШОС, которые здесь, ну, в определенном смысле, если не выступают гарантами, то каким-то инструментарием сохранения вот этого баланса.
Сейчас сделаем паузу небольшую, после нее вернемся в эфир. Напомню, беседуем о Китае сегодня, о его экспансии в различные уголки мира с Андреем Корнеевым. Это китаист и профессор факультета мировой экономики и мировой политики, а также руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики.
По душам.